Фридаут, здравствуйте. Битвы бывают разные. Порой они разворачиваются там, где им ну, точно не место. Помните вот эту историю? Конкурс «Мисс Европа». И он так и остался бы в фокусе внимания исключительно ценителей, если бы не вот эта сцена в автобусе. Украинка обвиняет россиянку и белоруску, а это, согласитесь, ну, совсем другое звучание. Наша Ирина Максимович молчать не стала. Почему? Пора узнать из первых уст. Ирина сегодня гость нашего эфира. Ира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я пользуюсь случаем. Поздравляю вас с титулом. Вторая вице-мисс Европы. Все правильно?
Да.
Праздник вам не испортили?
Пытаются испортить.
До сих пор?
Но я отпраздновала и продолжаю это делать.
Угу.
Никто не ожидал таких впечатлений, конечно. Конкурс — это всегда какое-то радостное событие. Это событие, где есть красота. Да, конечно, есть конфликты, зависть, стекла в туфлях. Но не политический скандал.
Вот эта ситуация в автобусе, кстати. Я правильно понял, что это кульминация? То есть была,
конечно,
были ситуации до и после?
Конечно. У меня уже нервы не сдали, простите. Сколько можно терпеть?
А травля в соцсетях, она продолжается до сих пор?
Слушайте, ну продолжают травить, а угрозы присылают, мы тебя найдем, снимай там, где ты находишься, кислоту мне выливают до сих пор, не знаю, куда, где они, правда, ее берут. Вот. Но самое главное, что каждый день это происходит. Я так полагаю, что данная девушка, она продолжает что-то постить у себя в каких-то там телеграм-каналах. И вот я уже утречком просыпаюсь, вместо «доброго утра» я читаю, чтоб ты там умерла и так дальше в этом контексте.
А в чем причина? Вот что стало триггером? Ведь сначала, насколько я понял, все было нормально.
Триггером стало то, что она изначально на конкурс была настроена с такой политической какой-то, мне кажется, манерой, да, будем называть это так. И вот эти видео в автобусе смотрела про войну, какие-то комментарии о том, что вот это все там Россия, Беларусь. Ну, слушайте, мы не реагировали, мы ждали, пока человек успокоится и все-таки поймет, что конкурс красоты — это про красоту. И я ей задала вопрос однажды. Говорю, слушай, Милен, зачем ты это смотришь, вот эти видео про войну? Про то, что умер там Навальный, все это. Я не знаю, что с ним случилось, это я только от нее узнала. Я не смотрю. А она говорит, я говорю, конкурс — это не про политику, моя хорошая. Успокойся. Знаете, что он мне ответил? Она сказала, если на тебе есть лента твоей страны, значит, это уже политика. Все. Угу. Этого ответа было достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что да, будут какие-то провокации.
Ну, вы могли промолчать, не стали.
А что я буду молчать? Слушайте, оскорбили не только меня. Если бы она оскорбила меня лично, без других конкурсанток, условно говоря, которые сидят, нас больше 30 штук со всех стран, и не поедут в свои страны, будут рассказывать о том, что какая-то украинка тут оскорбляет Беларусь. Ну, это, понимаете, это лично человек мне не сказал. Она пошла в автобус и начала при всех это говорить, чтобы все там, как говорится, сдохли. Нет, я такое зачем? Я такое не позволю.
А как другие относились к этому? Как реагировали
они организаторы? Они поддерживали меня. Они вот, если видите видео в автобусе, все говорили, Ирина, да, успокойся. Потому что они видели то, что она снимала. И также были другие конкурсантки из Украины, но они представляли... Я жила с девочкой из Украины, это секрет. Ну, не секрет уже. Она представляла Грецию. Можете поднять, певица какая-то там, ее контакты. И еще девушка, вот у меня есть фото с ней, мы обнимаемся. И я такую фразу написала в Инстаграме о том, что существует ли дружба на конкурсах красоты. Я говорю, да. И фотография с этой девушкой была сделана. Она была из Украины тоже.
Да, интересно.
Знаете?
Да, ну вот насчет хейта, я так понимаю, что вы уже можете целые лекции читать, как противостоять хейту. Но есть ведь и немало слов поддержки, я так почитал, видел. Из Японии вам пишут, из той же Украины вам пишут.
Из той же Украины. Во-первых, мне звонили какие-то ее люди, девушки, которые живут из ее города. И это стало таким, знаете, тоже показателем того, что если мне звонят люди и говорят, что да, она всегда была такая конфликтная и очень всем стыдно. Ладно, бог с ним. Но также украинцы, которые понимают ситуацию, ведь сказано было все по факту. Да, может быть эмоционально. Слушайте, ну, мой кумир — это Владимир Жириновский. И, ну, нет, я вам честно говорю, что-то у нас есть с ним похожее, судя по всему. Вот, плакала, когда умер, честно, да. Может быть, не в той манере я сказала, но сказала все по факту. И ровно четко так, как считала нужным. И вспомнила я про демонстрацию ее фигуры. Предупреждали организаторы, что был инцидент на одном из конкурсов. То, что девушка показывала там свои достоинства, не знаю, в каком состоянии, я этого не видела, но об этом мне говорили.
Ваша ситуация, она прошла, как мне кажется, символично между 23 февраля и 8 марта, и вы в этом смысле поступили как защитница и как красавица. Вас
спасибо.
Чему история научила это? Вот она не отбила желание принимать участие в международных конкурсах?
Нет, нет, нет.
Но вы понимаете, что могут сейчас использовать каждую ситуацию для того, чтобы вас в том числе дискредитировать или через вас государство?
Я не могу сейчас открывать секрет, но у меня есть хорошие новости. Дискредитировали не меня, меня пригласили. Mm-hmm. Все. Поэтому бог с ними. Ну, пойду работать на ОНТ. Mm-hmm. Почему нет? Мне кажется, у меня хорошо получается.
Вы сказали, по-моему, в одном из видео, что проблемы начались с работой у вас после этой ситуации.
Да, я летела в самолете уже обратно, и я же не знала, что этот скандал будет. Я летела и думала так. Меня пригласили на Мисс Планету. И думаю, нужно, наверное, как-то выходить в СМИ, ну и говорить про красоту, что вот как бы есть такая возможность. Я написала письмо в Министерство культуры. Вот. Думаю, ну, наверное, вот пора. Лечу в самолете, открываю новости и читаю. И понимаю, что все. И тут же мне пишет вот агентство, с которым я сотрудничала. Я не могу сказать, что это был какой-то серьезный контракт, что это были какие-то серьезные предложения от них, но тем не менее я их также представляла на конкурсе. И у меня стояла метка, понимаете, все это видели. Я говорила, вот, это мое агентство. И мне стало немножечко неприятно, обидно то, что люди вот так вот, не разобравшись просто в ситуации, а просто потому, что агентство курирует девушка из Украины, сразу вот так вот делают. Но, mm-hmm. понимаете, это просто несправедливо. И я говорю, ну, ладно, говорю, мои хорошие, если вы так поступаете, я ничего не потеряла.
Ирина, напоследок такой вопрос, он, может быть, напрямую не касается как бы вашей ситуации, но косвенно он тоже про попытку произвести такую культуру отмены по mm-hmm. привычке. Вот наших спортсменов, в том числе россиян, зачастую не допускают до крупных международных турниров. Или пускают и говорят, ну вот приезжайте, но никакого флага, никакого гимна. Как считаете, должны спортсмены наши принимать участие в таких соревнованиях?
Знаете, что я хочу сказать? Любое соревнование, будь то спортивное, будь то конкурс красоты, это всегда волнение, когда ты стоишь на сцене, ты хочешь поддержки своих людей, своей страны. И когда тебе не разрешают символику использовать или надевать национальный костюм, это в первую очередь стресс для каждого участника. Вот. И мне очень грустно и жаль в первую очередь ребят, потому что вот эта вот поддержка, когда ты несешь символику, флаг. Ну, это классно. Это вот мурашки по коже. Вот. Принимать участие? Принимать. Принимать. До последнего принимать. До последнего принимать и отстаивать свою позицию. Замечательные люди, спортсмены. И когда-нибудь это все закончится. Вот. Но без конфликтов на соревнованиях. Я бы очень хотела, чтобы моя история стала заключительной. Я имею в виду в плане конфликтов. Таких политических, потому что на самом деле это очень грустно.
Ирина, спасибо большое за то, что к нам заглянули. Я желаю вам искренне удачи, ну и респект, потому что это такая яркая гражданская позиция.
Вам спасибо большое за то, что вы адекватно оценили ситуацию, за то, что вы поддержали. И не знаю, у меня классные эмоции. Спасибо вам.
Это самое главное. Но мы продолжаем прямо сейчас рекламу и после о горячих фронтах, информационных и военных. Поговорим в этой студии. Оставайтесь с нами. Вы на ОНТ. Мы продолжаем этот год в мире, год выборов. Но, пожалуй, две главные кампании в США и России. Россияне выбирают президента уже на этой неделе. И, похоже, есть силы, которые готовы сделать все, чтобы они не прошли спокойно. На днях посольства США и Великобритании в Москве предупредили об экстремистах, у которых есть, цитата, «неизбежные планы атаковать большие собрания в российской столице». На этом фоне на днях появляются слова главы Горминобороны Украины Буданова. Он пообещал организовать серьезную операцию в Крыму. Вот, Андрей Евгеньевич, вот, отталкиваясь от Буданова, некоторые говорят, что это не что иное, как СМПР Буданова, но находится немало тех людей, которые говорят, что, в общем-то, при самопиаре нужно не списывать со счетов серьезность таких заявлений.
Я не думаю, что это самопиар только Буданова. Весь украинский нынешний правящий режим стоит на вот этой основе медийно-террористических провокаций. Мы это видели, начиная с Бучи, а до этого еще с 2014 года, когда нет побед на реальном фронте, когда есть потери территорий, когда экономика развалена, и в этом признаются сами члены правительства киевского режима, говорят о том, что если нам не дойдет очередной пакет там, из 1,5-5-6 миллиардов долларов или евро помощи, экономика рухнет, нам нечем будет платить пенсии и зарплаты госслужащим и военным на фронте, отсюда возникает потребность, необходимость каждый раз перекрикивать поражение на фронте вот такими медийно-террористическими провокациями. Это удары по Крымскому мосту, которые не имели такого основного военно-стратегического политического смысла, но имели смысл медийный. Мы дотянулись до критически важной психологической инфраструктуры России. Или вот эти вылазки диверсионные в составе там бронетанковой роты на территории Курской и Белгородской областей. Или атаки беспилотниками Москвы. Или вылазка в Крым, уже же была вылазка одна в Крыму. Выскочили на берег, пофотографировались, начали удирать их там и разбомбили. При этом киевский режим не считается ни с человеческими потерями, о чем многократно есть свидетельства просто прямые, когда бросают своих раненых и убитых. Не считается даже с мнением своих спонсоров на Западе, которые придерживаются таких реалистично консервативных подходов. Мол, деньги дать Киеву все-таки надо, чтобы хоть как-то поддержать работу вот этого режима. Но, с другой стороны, давайте сокращать помощь и давайте выходить на мирные переговоры. Это еще удар по ним, по тем, кто сейчас Папа Римский, президенты и лидеры там, Венгрии, Турции, которые призывают впрямую к переговорам, это удар еще и по ним, и по их позициям.
Александр, служба внешней разведки России прямо указывает на то, что многочисленные неправительственные организации, которые связаны с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, активно влияют на то, чтобы сорвать, уменьшить показатели явки, запугать население. Вот об этом СВР сообщило. Кроме того, мы видим, что кроме таких информационных и психологических операций есть вполне себе военные мероприятия, когда вот эти добровольческие корпуса якобы с российскими паспортами заходят на территорию. Мы подобное уже наблюдали. Когда исключительно украинские формирования, там, Белгородская область, Курская область, пытаются устраивать провокации. То есть главная задача — навести шорох и испугать российское население. То есть это гибридные атаки на Россию в преддверии выборов.
Совершенно верно. И я бы не недооценивал возможности диверсионной группы и террористические возможности киевского режима. Я думаю, что к выборам президента России они в этом смысле готовились достаточно тщательно. И еще в течение этой недели, я думаю, что смогут по-плохому удивить какими-то попытками атаковать либо инфраструктуру, либо, что еще хуже, людей. С моей точки зрения, результата не будет. В том смысле, что не смогут ни явку понизить, ни запугать людей.
Может, обратная даже реакция?
Я тоже думаю, что, возможно, даже обратная реакция. И примерно представляя себе менталитет русского человека, скорее здесь включится вот эта такая внутренняя сила, которая всегда срабатывала в нашей истории в критические моменты. Наперекор врагу. Сделать так, как мы считаем нужным и правильным. Мне кажется, что это будет работать и в этот раз. Что же касается мотивов украинского режима, то есть такое, ну, может быть, грубоватое слово – пакостничество. То есть не навредить по-настоящему, не помешать, а вот просто сделать какую-то гадость, которая и прагматичного-то смысла не имеет, но зато о себе заявить. Вот, мол, мы какие. Я думаю, что сейчас, в тех условиях, в которых находится киевский режим, никакого реального воздействия ни на избирательный процесс, ни на ситуацию на фронте они уже оказать не могут.
Смотрите, как все перемешано. Вот на прошлой неделе мы наблюдали за операцией ФСБ в Карелии, когда они ликвидировали очередного террориста, который вот уже он там забирал эту взрывчатку, начал отстреливаться, его ликвидировали.
А до этого Игорь Петрович рассказал, совершенно как верно. Белорусские силовики и спецслужбы на белорусской территории террористов
в Карелии ловили. Сообщается, что человек с белорусским гражданством. Игорь, мы прекрасно понимаем, что вот то, что происходит сейчас в России, оно действительно одновременно, параллельно происходит и в нашем пространстве. Как вы это все видите?
Ну, что касается заявлений Буданова и заявлений посольств США и Великобритании, это вот два очень разных инструмента воздействия на массы, потому что у любой психологической, информационно-психологической операции есть всегда то, что называется объектом воздействия. Они всегда разные. Объекты воздействия — это российские граждане, которые там за Путина, это российские граждане, которые, может быть, придерживаются иных позиций, это граждане Украины, это избиратели в США и так далее. Так вот, объекты воздействия у заявлений Буданова и у того, что говорит Вашингтон и Лондон, они очень разные. Для Вашингтона с Лондоном сейчас критично важно, в первую очередь для Вашингтона, показать своим избирателям как основному объекту воздействия, что на территории России есть достаточное количество людей, которые изнутри якобы пытаются сопротивляться злому путинскому режиму, что Россия не консолидирована, а раз она не консолидирована, значит, возможно, ее и нужно ее побеждать, значит, продолжайте поддерживать действующую власть, значит, на выборах голосуйте за Байдена, а не за Трампа. Это очень серьезная подготовка этими заявлениями к выборам в США, скорее всего, а не к выборам в Российской Федерации. Что касается выборов в России, тут достаточно очевидно, что Владимир Владимирович Путин, он победит. Да? Вопрос страны. Только в том, насколько большая цифра поддержки будет. Она будет большой, но вопрос только, насколько большая. Но что касается вот попытки найти людей, которые могут совершать какие-то диверсии, ну, откровенно говоря, это для спецслужб самая простая задача, потому что найти какого-то человека, близкого к маргинальному статусу, дать ему в руки взрывчатку и за сумму не самую большую попросить его, как в Карелии, попытаться взорвать административное здание в небольшом городе, что совершенно ни на что не влияет, ни в политике, ни в военном плане. Это достаточно просто сделать, потому что таких людей можно найти на территории союзного государства. Самое сложное для любой спецслужбы, для разведки России, для наших ребят в том числе, это как раз-таки слабо предсказуемый теоретический маргиналитет, который могут использовать враги в своих целях. Это гораздо сложнее отрабатывать, чем строго диверсионные группы, потому что диверсионная группа — это подготовка, это определенная методология заброса и так далее. Скорее всего, вот наши оппоненты-враги, они будут как раз-таки пытаться находить в нашем обществе союзного государства такой маргиналитет и пытаться их вытаскивать в политические вопросы. Хотя что-то мне подсказывает, что вот тому белорусу в Карелии, угу, политические взгляды, ну, с большего окажутся, ну, все
ему
равно.
Ему теперь вообще уже все, все
да, равно. 100%, да, но там будет вопрос строго в деньгах, это вероятность этого крайне большая.
Тут только, если позволите, Дмитрий Александрович, два момента. Первое, все-таки заявление Вашингтона и Лондона направлено еще и на часть такого, ну, якобы прогрессивного креативного класса Москвы, Санкт-Петербурга. То есть такие кряклы,
ну,
которые первыми побежали через Верхний Ларс, когда Россия объявила частичную мобилизацию, которые высказывали свой антивоенный пафос, но не тогда, когда убивали людей на Донбассе в течение 8 лет. И второй момент. Все-таки, мне кажется, что Российская Федерация извлекла огромные уроки из нашей ситуации. Вспомните 2020 год, когда президент говорил, что один из сценариев — это заброска диверсионно-террористических групп на территории Беларуси и попытка занять даже туалет в райцентре и заявить его новой, якобы свободной территории, свободной новой Беларуси. Ну, тогда над президентом многие наши кряклы тоже похихикивали, мол, разгоняет панику глава государства, мол, нагнетает напряженность с соседями. Помните, тогда витебские десантники отправлены были на западную нашу границу. Оказалось, никакого преувеличения в этом нету. Оказалось, что это рабочий инструмент, вот эти вот диверсионно-террористические группы, которые на протяжении уже 3 лет атакуют российские рубежи. И не исключено, что могут попытаться и наши, хотя президент предупредил.
Что у них в головах, украинцы? Андрей Евгеньевич? Вот смотрите, люди, вот эти корпуса, как они себя называют, у нас есть вот эти Калиновского, да, отряды, как бы они себя ни называли, они прекрасно знают, что вот такой группкой они попадают, выходят на силу, которая, ну, в разы их превосходит, и даже там прямого контакта не будет. То есть ракетами них... их зачистить. Почему они идут на эту смерть, вот так вот, ничего не достигая, и априори зная, что это к успеху не приведет?
Есть хорошая метафора, называется она, если не ошибаюсь, в животноводстве амок, это когда петуху отрубают голову, он еще продолжает бежать. Вот они в таком же состоянии и в такой же ситуации. Они не могут не пойти, потому что у них перед глазами стоят десятки случаев, когда такие же, как они, наемники, доставались из рек, застреленные в затылок своими же, когда их находили повешенными в парках Киева, или когда они странным образом самоубивались в польских казематах.
То есть здесь у них еще хотя бы какой-то шанс есть, там у них шанса никакого.
Шанс какой? Быстро забежать на территорию, поставить флаг, сделать селфи и быстро убежать обратно.
Украина. Украина. Много тех, кто говорит, что для украинского фронта 2024 решающий, поэтому звучит тема мирных переговоров. Зеленский пока отклоняет предложение провести соответствующую встречу в Анкаре. И вот уже Папа Римский в интервью швейцарской телерадиокомпании «Понтифик» заявил, что Украина должна проявить мужество и пойти на переговоры с Россией. Он подчеркнул, что сильное то государство, которое готово поднять белый флаг для сохранения жизни своих людей. Только вот Зеленскому, похоже, папа не указ. Ответил президент Украины резко. Понтифик пытается заниматься виртуальным посредничеством за 2500 километров от конфликта. За такие слова в адрес Папы Римского Зеленскому досталось от президента Венесуэлы Мадуро. Зеленский все больше похож на Гуайдо. Такой же клоун, такой же грубый, такой же побежденный, как Гуайдо. Такой же вредный для своего народа, как Гуайдо. Я знаю многое из того, что знает Папа Франциск. Он знает, что украинский вопрос стал большой провокацией, и пришло время переговоров о мире, сказал Николас Мадуро. Юлия Константиновна, почему психует так Зеленский? Почему бросается даже на Папу Римского? Что не так? Что он почувствовал? Что его тоже предали, и он оказался сейчас один?
Ну, те, кто предлагает какие-то варианты мирного решения этой проблемы, они не являются инициаторами этого конфликта. Зеленскому не поступило указание тех, кто этот конфликт развязал. То есть те, кто говорил, и что вы будете воевать до последнего украинца, утверждают это до сих пор. Поэтому в данном случае он понимает, что раз уже люди, которые не имеют прямого отношения к этому конфликту, Папа Римский и президент Турции, которого, кстати, Зеленский исключил из как бы развитых стран, да, то есть стран, которые имеют право голоса в данной ситуации. И Зеленский бесится по поводу того, что ему не обещают ничего нового, а только говорят о том косвенно, что они сокращают помощь. Мы видим, что Германия заявила о том, что они не будут поставлять то страшное вооружение, которое якобы ему обещали. Он понимает, что война проиграна, и что он становится разменной монетой, что он Гуайдо, и что его последующая участь – это навсегда стать вот таким клоуном, о котором будут вспоминать, как о человеке, который развалил, уничтожил свое государство.
Вообще мирные переговоры, они возможны?
Нет, на сегодняшний день пока инициаторы этого конфликта подогревают его, разжигают, в том числе мы говорим про выборы в Российской Федерации, когда они делают все, чтобы они состоялись так, как им хочется, чтобы посеять вражду между народами. Нет, этого не будет.
Вот смотрите, Владимир Путин в интервью РИА Новости, телеканалу «Россия-1», сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Россия готова была с самого начала специальной военной операции. И переговоры шли. Причем и Республика Беларусь принимала в этом же активное площадка, участие. Именно мы предоставили эту площадку. Но никто, кроме России, похоже, из тех сторон не был готов.
Я тоже несколько слов скажу. Прошу прощения. Несколько слов по поводу инициативы Папы и болезненной реакции на эту инициативу Зеленского. Мы должны четко понимать для себя, кто такой Папа. Это не добрый дедушка, который призывает к миру и говорит: ребята, давайте жить дружно. Папа Римский – это очень крупная фигура. Это крупная составная часть так называемых старых элит Европы. Его влияние огромно. Здесь можно вспомнить Сталина, который, наверное, здесь это одна из таких, ну, его ошибок, когда он так иронично спросил, сколько дивизий у Папы Римского. Он может не обладать дивизиями, он обладает другим, он обладает огромным влиянием. и формальным, и неформальным, даже более неформальным среди европейских и мировых элит. О чем это говорит? Это говорит о том, что внутри европейских мировых элит идет серьезная дискуссия относительно судьбы Украины, и не факт, что эта дискуссия закончится в пользу ястребов, что, дескать, надо продолжать. Возможно, возобладает идея, что этот конфликт надо сворачивать по тем или иным причинам. Что это означает для Зеленского? Это означает, что его не сочтены. Он не будет не то, что никому не интересен, он будет вреден и опасен, если начнется новый этап. Его просто отправят в расход. Мне кажется, что это одна из главных причин. Кроме того, мы можем вспомнить, что значительная часть населения Украины — это униаты, которые своим главой считают Папу Римского. Тем самым на них он также косвенно оказывает влияние. Да, у них головы промыты украинским нацизмом, и в этом смысле призывы их духовного лидера менее значимы, нежели вот эти националистические идеи. Но, тем не менее, эти призывы тоже есть. Это важно понять относительно реакция Зеленского. Что касается переговоров, я тоже хотел бы здесь высказаться. Мне кажется, что сейчас переговоры для России и для Беларуси будут более опасными и вредными, нежели полезными. В самом начале они могли быть действительно полезными, мы могли спокойно завершить эту многолетнюю конфликтную ситуацию каким-то разумным компромиссом.
Почему?
Что будет сейчас? А сейчас это, давайте проведем историческую аналогию. Это будет второй Хасавюрт. Когда в августе, если не ошибаюсь, 96-го года подписали Хасавюртовский мир, но в 99-м году опять надо было начинать вторую чеченскую кампанию, вот эту северокавказскую кампанию для уничтожения террористической среды на Северном Кавказе. То же самое и на Украине. Если мы не выжжем нацизм как идеологию, его носителей как вот этих субъектов нацизма, если не будут решены все те задачи, которые заявлены в начале спецоперации, то Украина будет постоянным источником всевозможных опасностей террористических, идеологических, военных, каких угодно.
Касаемо переговоров. Да? Вот как журналист президентского пула. Допустим, Александр Григорьевич летит в Москву на переговоры с Путиным. Но это же не значит, что они ничего не обсуждали до этого. Они сели с нуля, и давайте мы обсудим вопросы, которые у нас по повестке 1, 2, 5, 10. В 99% случаев это все уже давно обсуждено по иным каналам связи. И к какому-то компромиссу два лидера уже пришли, а вот те переговоры, которые мы видим уже на финальном этапе, это некая формализация переговоров, тех договоренностей, которые достигнуты совершенно не публично. Вот что касается мирных переговоров, либо немирных переговоров, вообще любых по Украине, конечно, невозможен прямо сейчас тот формат, когда представители Российской Федерации, представители Киева, турецкая сторона, там, США, Великобритания где-то встречаются, условно пожимают друг другу руки, садятся и красиво разговаривают, и несколько кадров передают нам телекомпании. Но переговоры касаемо Украины идут постоянно. Единственное, что переговоры идут в основном между Кремлем и Белым домом. И это идет с начала специальной военной операции. Все равно контакты есть. Все равно два главных актора между собой устанавливают. Макрон говорит, что нет красных линий и красных флажков. Дело в том, что Макрон не имеет к этому никакого отношения. Он не устанавливает эти красные флажки. Это исключительно популизм.
То есть конкретно
Москва и Вашингтон постоянно по иным каналам связи говорят о том, что будет дальше с Украиной, пытаясь прийти к компромиссу между собой, более-менее взаимовыгодному, скажем так. Разница лишь в том, что для Москвы в этом таком не публичном тайном переговорном процессе для Москвы важна и судьба Украины, и украинцев. А Вашингтону все равно.
Ответил, коснулись Макрона.
Я вот хотел просто позицию Олега Александровича очень поддержать насчет Папы Римского. И мне кажется, что вот эта истерическая реакция Зеленского и официального Киева и многих, кстати, таких неолибералов в Европейском Союзе видели отвратительные карикатуры в той же Франции Шарли Эбдо, да их десятки, связано вот с чем. Они терпят поражение. Они предсказывают. Они — это те самые либералы, которые сделали ставку на вот такое секулярное, тупое объединение государств, по сути, на новый Мюнхенский сговор в формате Европейского Союза и трансатлантических элит. Они терпят поражение по отношению к своим же внутренним традиционалистам, левым, правым. Например, что такое Папа Римский для всего вот этого традиционалистского клуба? Это человек, который сдает символы и рисует образ будущего. Либералы в Европейском Союзе очень боятся, что на протяжении предстоящих двух лет выборов, начиная там с выборов в Европейский парламент и заканчивая национальными выборами в крупнейших странах локомотивов Евросоюза, они потерпят поражение. Их просто вышвырнут. Да, и для нас это нехорошо, потому что могут прийти ультраправые, которые имеют такие и явные фашистские замашки идеи, как в Украине. Вот эти неофашисты имеют. И второй момент. По сути, эта истеричная реакция еще вызвана тем, что за Папой Римским стоят 1,5 миллиарда верующих католиков по всему миру. Тот самый глобальный юг, Латинская Америка, Африка, отчасти, частично, в том числе и страны юга Европы, Испания, Португалия, Италия, Греция. В общем, огромный пул государств, которые... Зеленский, Великобритания и Демпартия США пытались втянуть в антироссийскую коалицию на Украине и расписались, что нет, сделать это невозможно. Отсюда, кстати, и Мадуро.
Андрей Ильич, а Макрона какой петух клюнул? Почему он говорит о том, что у него нет красных линий?
Я не знаю, может, это так карикатура. Знаете, как говорят, история делает вот очередной виток, но уже в виде карикатуры. Так вот, это карикатура на Деголя, карикатура на Наполеона.
Я коротко отвечу. Да. Макрон ставленник неолиберальной части европейской и американской элиты. Он выражает интересы
он
не французского
перед
народа.
Выборами.
Он выражает интересы не французского народа, а глобальных корпораций. А глобальные корпорации, они в значительной мере заинтересованы в конфронтации с Россией и ее последующем уничтожении, так как они этого хотят. Вот он выражает их интересы.
Путин ответил в этом же интервью, которое мы уже упоминали, страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет. Это уже другой уровень. Пойдем дальше. Еще один наш сосед, Польша. Значит, сначала Анджей Дуда практически требует, что в Варшаве нужно больше американских военных. Но когда вообще Дуда что-то требует от американцев, нужно вспомнить ту самую фотографию, когда Трамп сидит за столом и рядом в такой интересной позе находится президент, как они считают, видимо, суверенной Польши. Но дальше получило продолжение. Посмотрите, заместитель начальника генерального штаба войска польского Карль Дымановский в эфире польского телевидения заявляет: 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. А дальше самое интересное. Эти солдаты, говорит он, прибудут в страну не после начала войны, а перед ней.
Жестко в том смысле, что это скорее рассчитано на внутрипольскую аудиторию, чем на страны, даже ту же Францию, потому что французы не горят желанием воевать на Украине.
А может, проговорился?
Это
не
заявление такое,
человек
что там? Не только польские солдаты и офицеры будут втянуты в украинскую мясорубку. Вы не подумайте, нас будет много. Придет это как в дворовой разборке, да, когда более мелкий и слабый начинает драку, а потом кричит: брата, брата, сейчас старшего позову. Так и здесь. Давай, старший брат, Франция, Великобритания, США, привози своих солдат, размещай их на польской территории, и мы за твоей широкой спиной пойдем мужественно в бой против Российской Федерации. Я думаю, что это тоже крик отчаяния.
Ну, как считаете?
А вы знаете, а я вот что думаю. Я думаю, что они уже продумывают сценарии дальнейшего ведения войны против нас, против России и Белоруссии после поражения Украины.
Оккупация.
Поражение Украины неизбежно. Это понимают уже все. Обратите внимание, какие поставки оружия на Украину сейчас осуществляются. Они осуществляются не для победы, а для пролонгирования. Для пролонгирования конфликта с тем, чтобы его еще поддержать в актуальном таком состоянии некоторое время, пока они определятся, что делать дальше. Один из возможных сценариев, не единственный, но один из возможных сценариев – это продолжение конфликта уже другими руками. Для этого есть Польша, Прибалтика с такими же истеричными лидерами, в кавычках, но, возможно, и подключение НАТО, хотя НАТО и сейчас работает, разведывательная информация, военспеция, оружие и так далее. Все это есть уже сейчас. Но, как один из вариантов, это уже прямое включение сил НАТО в конфликт против России. Я думаю, что этот вариант не является нулевым.
Вообще, всем, кто рассчитывает на то, что их прикроет старший брат, я вот рекомендую вот снова и снова прослушивать вот эти слова, которые звучат из Вашингтона. Им прямым текстом говорят, что про них думают, и то, что однажды и их тоже назовут ошибкой. Давайте послушаем.
Нам не стоило заходить на Украину. То есть нам не стоило заходить в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем.
Вот, Юлия Константиновна, как считаете, почему они считают, что вот в странах Балтии, в Польше, в Украине, в многих других государствах, что с ними будет как-то иначе, не так, как с Ираком, не так, как с Афганистаном, до этого с Вьетнамом. Мы помним, как уходили оттуда американцы, что происходило с людьми, которые верили, что их старший брат их поддержит. Почему они, вот знаете, вот, перефразируя советскую классику, до сих пор считают, что вот они обязательно будут любимой женой товарища Байдена там, или Трампа? Почему вот откуда такая наивность, вера в себя?
Ну вот, наверное, наивность. Так считают, когда они
да
смотрят...
Да вроде не дураки.
Когда они смотрят на эти страны, они про себя понимают, что это не страны, они не являются членами НАТО. То есть НАТО может нападать на любые другие государства. Внутри стран НАТО могут быть войны. Мы вспомним, что Турция, Греция, да. Великобритания, Исландия могут. Но при этом страны-члены НАТО остаются как бы нетронутыми. Не было еще в истории случая, чтобы кто-то напал на страну НАТО безнаказанно. Поэтому, естественно, что они думают, что и они вошли в эту когорту неприкасаемых. И пока что-то такое не случится, они будут верить, что они тоже их как бы минет, там, чаша разрушения и так далее. Не дай бог, то есть как только случится, не дай бог, так случится какое-то такое происшествие, они станут первыми, кого уничтожат.
Все-таки да, такая страна есть, Йемен. Йеменские хуситы, бесстрашные ребята в резиновых тапках, нападают суперсовременным оружием, в том числе морскими беспилотниками, на американский флот, и британский, и французский, и не безуспешно. Хотел сказать еще, знаете, о чем? Мне кажется, что США просто взяли такую паузу для того, чтобы разобраться в своей внутренней политике, чтобы не дать Трампу, тому же республиканцам, мага вот этой большой коалиции, вернуться во власть и зачистить Вашингтонское болото, осушить, как он обещал. Поэтому Соединенные Штаты в лице того же Байдена и кричат европейцам, мол, сейчас это ваша головная боль. Разберитесь. Проблема в том, что кроме Великобритании не осталось государств, ну и частично Франции, в Европейском Союзе, в Европе, в Европейском Союзе, которые могли бы вытянуть даже один украинский конфликт. А что касается поляков, прибалтов, чехов, хотелось бы им очень сказать. Вспомните Борреля. Он считает там Африку, Латинскую Америку джунглями дикими, где живут дикие, по его мнению, обезьянки. А вас он считает дикой саванной, где живут полудикие обезьянки.
Давайте еще одну иллюстрацию. Рассказали Байден, надо как-то вспомнить и продолжить эту тему. Выступая в Конгрессе, он попытался быть максимально грозным, обрушился с критикой на Трампа. Упорно называя его своим предшественником, сообщил Путину: «Мы не уйдем и не прогнемся». А также бодро игнорировал крики зала: «Скажи Хантеру, чтобы заплатил налоги». Впрочем, сойдя с трибуны, он вернулся в режим самоходности.
Куда мне идти?
Сюда, сэр, прямо сюда.
Вы знаете, куда мне идти?
Прямо сюда.
Передайте моим помощникам, и мы с вами свяжемся.
Следуйте за сержантом, сэр.
Вот с одной стороны, когда такие грозные вещи звучат из уст президента США, это серьезно, а с другой стороны, когда этот президент Байден выглядит нелепо. Трамп уже так отозвался о речи, он был зол, психически неуравновешен и искажал множество фактов, касающихся почти каждой темы, которую он обсуждал. Общее мнение выразила сенатор Кэти Бойд-Брид. Наш главнокомандующий не командует, свободный мир заслуживает лучшего. Наконец, такая красноречивая реакция спикера Палаты представителей США Майкла Джонсона во время выступления Байдена вместо тысячи слов. Игорь, бояться или смеяться?
Какая великолепная игра.
Смеяться можно.
Поаплодировал.
А вы видели, как он аплодировал? Он аплодировал, но под столом это делал почему-то.
Смеяться можно и даже нужно. Вообще смех — это замечательно. Разве что В американской системе госуправления президент, в общем-то, никогда критично не влиял на все процессы. Да? Мы по своей природе смотрим, как у нас, и пытаемся нашу модель переносить на американскую и думать, ну вот у них старый президент, у страны большие проблемы. Да, у них старый президент, да, он смешной, но никогда президент Соединенных Штатов не был каким-то доминирующим человеком в государстве. А уж господин Байден тем более. Вопрос ведь в другом. Мне вот категорически, Дмитрий Александрович, нравится, что вы говорите, что наши враги, они не дураки. Да, мы можем смеяться.
Ну, это очевидно. Пока у них многое
Байденом.
Получается.
Мы можем говорить о том, что американцы такие нехорошие, и Задорнов был абсолютно прав, что они входят в Ирак, потом они выходят из него и говорят, что зря мы туда заходили. Но они не дураки. А Соединенные Штаты Америки за последние десятилетия очень успешно занимаются тем, что дважды продают один и тот же продукт. За большое количество лет Соединенные Штаты Америки были причастны к созданию очень многих организаций, которые сегодня признаны террористическими. От Хамаса, Аль-Каиды до всех остальных, с кем, кому США сначала героически помогали бороться с одними, потом с кем уже боролись сами Соединенные Штаты. И это для них очень успешно работает для их экономики. На примере, например, той же Украины. Когда Соединенным Штатам Америки нужно решить свои политические, экономические и другие вопросы, начинается такая помощь Украине, накачка ее финансами, оружием. Это уже мы боремся с Россией. Россия — наша главная угроза, говорит Вашингтон. Что нам для этого нужно? Нам нужно, чтобы Европа завалила нас деньгами, купила все наше оборудование, всю нашу военную технику, потому что мы защищаем вас от России. Пройдет какое-то время, и украинское государство, либо группировка, которая держит власть на Украине, будет точно так же объявлена террористической. И Соединенные Штаты придут и во второй раз предложат решение для этой проблемы. Теперь у нас уже Украина террористическое государство. Оно угрожает уже целостности всей Европы. Для того, чтобы с этим бороться, нужна сила. Сила есть только у нас. Теперь вы у нас, пожалуйста, купите второе, десятое, пятое и двадцатое. И США это делают категорически успешно. Стоит это тоже признать. Для чего это нужно Украине, например? А для чего это было нужно тому же Хамасу, той же Аль-Каиде? Когда тебе предлагают, когда у тебя есть некие свои политические либо иные амбиции, а ты маленькая организация, ни на что не влияющая, к тебе приходит большой брат и говорит, мы тебя завалим деньгами, мы прекрасно понимаем, что это интересы большого там брата, друга, старого Байдена и так далее, но это совпадает с нашими интересами. А рано или поздно произойдет момент, когда можно будет попытаться оторваться от той политики, которую навязывает Вашингтон. И все эти террористические организации работали сначала под США, а потом постепенно выходили из-под контроля. Проблема для нас и для Европы сейчас в том, что ровно то же самое сейчас происходит с Украиной. Украина была полностью подконтрольна Вашингтону, а сейчас они пытаются вырваться из-под контроля. И когда Вашингтон расставляет красные флажки, Украина говорит, нет-нет-нет, мы будем за них заходить, мы будем воевать, мы будем бить по Москве, мы будем бить вашим дальнобойным оружием. Рано или поздно закончится это все тем, что не исключено, что и та же Польша, как сателлит Соединенных Штатов, будет бороться не с Белоруссией и Украиной, не с Белоруссией и Россией, а, возможно, Польша будет воевать с Украиной, якобы защищая интересы европейских жителей, потому что Украина уже станет проблемой. Угу. Может быть, война будет и в этом.
Юлия Константиновна.
Тут получается ситуация, что в любом случае функционирование государства — это большая, серьезная машина. И, как вы правильно сказали, президент — это такая номинальная должность, которая должна быть в государстве. То, что сейчас мы видим и происходит, мы не можем пока сказать, что произошло на самом деле. Либо полномочия президента и все влияние перераспределили между собой те, кто стоят за спиной. Либо, поднялось по словам того же Трампа, это глубинное правительство, которое этим всем занимается. Либо произошла еще какая-то ситуация, в которой мы не можем разобраться. Но мы прекрасно понимаем, что это государство, это сложный механизм. И раз у президента не все в порядке, машина продолжает работать.
Вот давайте теперь к нам. Это все был контекст, в котором мы должны идти своим путем, понимая при этом, в какой сложный период проходит мир. Мы об этом много говорим. Ну вот накануне началось выдвижение кандидатов в делегаты ВНС, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества пройдут с 1 по 10 апреля. Александрович, ну вот мы обновляли этот формат. Он не новый для нас, но он обновлен, переосмысленный. Вот его миссия какая? Вот в свете и того, что мы сделали, и того, что мы сегодня успели обсудить.
Дмитрий Александрович, вы правильно говорите, что это не новый формат. Конституционное Всебелорусское народное собрание работает у нас с середины 90-х годов, но не имело конституционного статуса. Собиралось по решению президента и принимало важные решения. Сейчас это уже требование Конституции, норма Конституции функционирования Всебелорусского народного собрания. Как я вижу, в чем его значение? Во-первых, это то, о чем постоянно говорит президент. Стабилизация политической системы. Это противоядие от условного Горбачева, да, который своим волевым решением или слово «волевым» здесь какое-то безволием, трусостью, глупостью, то есть всеми пороками, которые только могли сойтись в одном человеке, предал великую страну.
Совершенно очевидно, для этого воли ему хватило.
Хватило тщеславия, хватило того, что его гладили там по плечу и говорили «друг Майкл» и так далее. Совершенно очевидно, вот мое глубокое убеждение, что у нас такого быть не может. Вот эта наша новейшая история, мне кажется, дала уже само по себе иммунитет, дала сам иммунитет против...
Не может или не должно?
Ну, не должно, ну, наверное, и не может. Но, тем не менее, никогда не говори никогда. И поэтому в нашей стране должна быть сила, стабилизирующая, не позволяющая стране в какой-то, может быть, непростой ситуации соскользнуть на деструктивный трек, который ведет к пропасти. Вот об этом часто говорит президент, и он, как всегда, смотрит в будущее, он видит стратегию, понимает, что быть застрахованным 100% от этого нельзя. Значит, надо создавать механизмы сбережения страны. Во-вторых, Всебелорусское народное собрание — это принятие стратегически значимых документов. Конечно, их могут принять и иные органы. Сам президент может подписать тот или иной нормативный акт. Его может принять парламент, правительство, какие-то документы. Но, наверное, лучше и правильнее, если это сделает Всебелорусское народное собрание, то есть выразит волю народа в тех измерениях развития нашего общества, которые принципиально важны. Это программа социально-экономического развития, это военная доктрина, это концепция нацбезопасности и иные документы, вот они будут приниматься на Всебелорусском народном собрании. Кроме того, целый ряд значимых кадровых решений находится в ведении ВНС, и это тоже важно. В своей совокупности это обеспечивает, и еще раз повторю, стабильность белорусского общества, а с другой стороны дает импульс. Импульс к успешному и устойчивому развитию.
Вообще год какой особенный у нас, да, позади единый день голосования. Впервые в такой форме мы выбирали. ВНС переосмыслены. Готовимся к выборам президента. Особая дата у нас на этой неделе. 30 лет нашей Конституции. Вообще, Андрей Евгеньевич, мы с чем подошли к этому году, к этой дате 30 лет Конституции? Такая вещь серьезная.
С одной стороны, конечно, молодой возраст для основного закона страны, а с другой стороны, мы сохраняем преемственность своему и традиционному праву, которое идет от первых княжеств на территории современной Республики Беларусь до, абсолютно верно, Всебелорусского народного собрания. Здесь есть квартет 4 очень важных условия. Первое. Конституция должна быть на самом деле хорошей, то есть отражать день сегодняшний, заглядывать в будущее. Но этого недостаточно. У Советского Союза была великолепная конституция, и все равно Советский Союз рухнул, потерпел поражение. Второе. Должен быть компетентный управленческий класс. То есть те люди, которые формулируют идею, обрисовывают горизонты будущего. Именно для этого нам еще нужно Всебелорусское народное собрание. Именно для этого президент передает часть полномочий правительству, губернаторов, усиливается позиции местных советов депутатов. Третье – это, безусловно, народ. Народ должен понимать, во имя чего действует и Конституция, и правительство. И третье – это, конечно, вот те самые элементы гражданского общества, а я бы сюда включил еще и политические партии, которые в рамках нашей Конституции должны, споря, дискутируя, но в рамках мейнстрима должны определять шаг за шагом, год за годом будущее развитие. Вот если все эти четыре компонента есть, а я уверен, что они у нас есть, значит, государство будет устойчивым, значит, у общества будет видение будущего непротиворечивое, значит, власть будет действовать адекватно ситуации, и значит, никто извне, со стороны, не может нас сломать. Яркий пример, вот сильное государство, богатое государство, президент это, кстати, пример приводил, Соединенные Штаты Америки, но Конституция, в ней заложены такие глубинные противоречия и такое ретроградство, такие атавизмы, что даже вот Байден, Трамп, все это глубинное государство не может сделать шаг вперед и хотя бы назначить прямые выборы президента. Потому что Конституция не велит. Ни Конституция США, ни Конституция и законы штатов. И мега, супер, главное государство на планете, самое богатое, ничего с этим поделать не может. Вот Беларусь, опираясь на свой опыт, на свою традицию, на свою власть за эти 30 лет, мне кажется, выстроила все 4 условия нормального, суверенного, развивающегося государства.
Игорь, а вы как это видите?
Я вижу то, что у нас прямо сейчас, как говорит Андрей Евгеньевич, один из пунктов у него был про грамотный управленческий состав. Время сейчас очень сильно ускорилось. И в целом те лекала, которые были привычны нашему обществу, они немного меняются, трансформируются. На первый план выходит скорость принятия решений. К сожалению, принять решение быстро, правильно, скажем так, в большом количестве людей, но это достаточно тяжело, даже технически. Если нам нужно принимать какое-то решение, например, размещать у себя ядерное оружие или нет, ну, есть, условно говоря, инструмент принятия этого решения через референдум, но это пройдет полгода, и тогда вообще необходимость размещения либо нет, она вообще может пропасть. У нас в обществе, и не только у нас, вообще везде в мире, растет запрос на профессионалов и на профессионализм. Так вот, ВНС — это тоже... У нас есть, опять же, два механизма. Всеобщее, условно говоря, принятие решения через ВНС. ВНС — это принятие решения через профессионализм представителей народа. И это категорически важно. То, что мы спустя 30 лет подошли к тому, что мы трансформируем свое общество не то, что даже в ногу со временем, а немного даже опережая события. Я уверен, что везде в мире будет происходить отход от такой классической демократии, если углубиться вообще в историю Древней Греции, конечно, под демократией вообще не это имелось в виду, но как бы не суть. Везде в мире будет происходить отход от всеобщего принятия решений путем опроса всех граждан своей страны, потому что решения нужно принимать быстро, решения в этом случае должны принимать профессионалы, поэтому наш конституционный статус ВНС архиважен стратегически на будущее, и спустя 30 лет наша конституция с ВНС прям стала одной из самых передовых, ну, скажу громко, в мире, ну, в регионе уж точно.
Не знал, что Игорь Петрович у нас сторонник такого авторизма через элиту и, как это... аристократию.
Вообще, аристократическая республика.
Я бы здесь сказал, что... Ну, еще добавил. И к себе, и к Игорю Петровичу. Нам, конечно, повезло с президентом. Просто те самые быстрые, рискованные в данный момент истории, трудно просчитываемые на будущее решения, конечно, принимает президент. Нам повезло с этим.
Юлия Константиновна.
ВНС, я считаю, что будет стоять в том числе и на страже нашей Конституции, ту, которую за 30 лет наше государство доказало, что оно самостоятельное и независимое, суверенное государство, которое занимает достойное место в структуре международных отношений.
Ну и закрывая сегодняшнюю программу к теме ВНС, напоследок, вот много шума вокруг фильма «Дюна», так что я воспользуюсь с удовольствием. Не знаю, есть ли это в кино, но в книге Фрэнка Герберта, который, собственно, и придумал мир «Дюны», и который очень глубоко исследовал такие понятия, как религия, государство, власть, есть такие слова. «Именно вождь делает толпу народом». Вернее, в том числе и вождь. Он поддерживает уровень индивидуальности, и если личности мало, народ становится толпой. Вот в преддверии ВНС эта мысль показалась интересной, ведь как раз для этого народное собрание, для этого мы обновили формат и теперь возлагаем на него важную миссию – обеспечить устойчивость в условиях глобальной трансформации. Нужны личности. На добрый толк нам всем стоит хотя бы попытаться стать лучшей версией себя. Ну а для тех, кто станет делегатом обновленного ВНС, это задача номер один. Идет время испытаний государств и народов, и его надо пройти достойно. На сегодня все. Счастливо.